Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас в московской студии известный российский экономист Сергей Алексашенко. Сергей, скажите, пожалуйста, вот последний год вы провели вне России, я так понимаю. А чем вы занимались?
Добрый день. Ну, полгода, давайте быть все-таки более точным. Я уехал в середине октября.
Мы испугались, что вы эмигрировали.
Ну, нет. Знаете, вообще к слову «эмиграция» отношусь как-то так вот сдержанно. Потому что эмиграция, когда ты говоришь, что все, меня с этой страной вообще ничего не связывает, и знать про нее не знаю, и думать про нее не хочу. Мне кажется, что сегодняшний мир, ну, в общем, достаточно давно стал глобальным. И там я был из 6 месяцев 4 я провел в Вашингтоне. До Вашингтона полет длится 10 часов на самолете. Ну, примерно то же самое, когда Петропавловск-Камчатского. Да, вот почему в Петропавловск-Камчатске это не иммиграция, а Вашингтон это иммиграция. Тем более, что с точки зрения там, моей профессиональной деятельности, да, вот анализа экономики, анализа экономической политики, в Вашингтоне гораздо интереснее, честно вам скажу.
Почему?
Чем в Петропавловске-Камчатском.
Не, ну, чем в Москве.
Даже интереснее, чем в Москве.
Больше экономистов качественных?
Во-первых, больше качественных экономистов. Во-вторых, гораздо больше тем для обсуждения. Потому что, ну, в Москве, вольно или невольно, вся дискуссия идет вокруг того, что происходит в российской экономике. А у меня, ну, тоже где-то там, примерно с год, позиция достаточно такая циничная и примитивная. В российской экономике ничего не происходит. В ней нечего обсуждать. С ней ничего в ближайшее время там, хорошего или плохого особенно произойти не может. И все изменения, которые с ней могут произойти, они должны сопровождаться, ну, или там инициироваться либо сильным внешним шоком, либо внутренним шоком. Да? Ну, как, не знаю, там, открытие безумных залежей нефти, не знаю, там, где, в центре Европы, да, который Европа переходит на самообеспечение нефтью, например, или Китай. Да? Или же там, сильнейшими политическими изменениями, там, проявлением политической воли, там, с переходом в России к верховенству права, к строительству институтов и так далее. В общем, ни то, ни другое я не считаю реалистичным.
Ну, а вот тут даже некоторые ваши коллеги, оппоненты, говорят о предстоящей Четвертой мировой войне с участием России, которая нарушает правила миропорядка.
О миропорядке можно отдельно поговорить, потому что, кстати, тоже интересно, потому что Вашингтон, я первый раз в Вашингтоне был 24 года назад, в 90-м году, и тогда он на меня произвел впечатление такой большой-большой урбанизированной деревни. Честно скажу, сейчас Вашингтон стал международным городом. Там огромное количество живет международных организаций, людей, с которыми интересно общаться. Спектр проблем, которые можно, ну, там, если не поучаствовать в обсуждении, то хотя бы послушать из разных уст и очень информированных источников, он достаточно большой, в том числе и мировая политика. Вот. А в России, ну, опять, мне кажется, что здесь там, сколько ни тряси, там, министра экономики, министра финансов или председателя Центрального банка, там, как груши, ну, сделать хоть что-нибудь, чтобы экономика ожила, они ничего не могут сделать. Это не в их власти. Они могут сделать хуже, а вот лучше они точно сделать не могут. Поэтому, в общем, особого интереса вот мне профессионально, как там, человеку, занимающемуся аналитику, здесь гораздо менее интересно, чем в Вашингтоне.
Ну, вот я еще раз акцентирую вот на этой Четвертой мировой войне. Да? Выглядит ли Россия после захвата Крыма, нарушив некоторые правила игры, которым она следовала лет 20, как такой антипод вот того мира, в котором вы в последнее время пребывали?
Россия сильно нарушила правила общежития, политического общежития, касающиеся европейского континента. Да, и, конечно, Россия создала ненужное совершенно напряжение во всей политике европейской, там, скажем так, североатлантической, где доминантой был отказ от территориальных споров, отказ от передела границ, отказ от использования силы в международных отношениях. И, конечно, Россия в этом отношении, ну, она так сильно испортила картину, сильно испортила свою репутацию. Но, глядя на сегодняшний мир, на современный мир, я думаю, что все-таки было бы гораздо точнее сказать, что угроза, ну, там вот, если есть угроза глобальному миропорядку, если есть угроза международной безопасности, то она сегодня не, ну, на мой взгляд, все-таки не на европейском континенте.
То есть вот эти вот отряды, которые там идут на Багдад, условно, да, они потрясают мировую стабильность больше, чем зеленые человечки в Крыму.
Проблема в том, что это не только Багдад. Проблема в том, что вот эта вот дуга нестабильности, она начинается с Северной Индии. Она захватывает Пакистан, Афганистан, Ирак и Сирию.
А теперь она зашла в Украину, получается?
Подождите, Украина...
Или это другая дуга?
Михаил, Украина все-таки это другая история. Да,
хорошо.
И вот,
давайте об этой тогда.
он, скажем так, среднеазиатская, ближневосточная дуга нестабильности, где на самом деле самое смешное, что Иран, который там долгое время, в общем, до сих пор считается там государством, там, спонсирующим терроризм, выглядит как оплот стабильности и основа миропорядка. Да? Так вот, эта вот дуга нестабильности в Средней Азии, на Ближнем Востоке, она потенциально может там угрожать миру гораздо сильнее, чем безумно опасный, безумно болезненный, там, неприятный, любые эпитеты, я согласен за ним подписаться, конфликт на юго-востоке Украины. Потому что потенциально, ну, понятно, что так или иначе конфликт на юго-востоке успокоится. С большими потерями, с большими человеческими жертвами, там, с экономическими потерями, там, с дальнейшей политической нестабильностью на Украине. Но вот предсказать там широкомасштабную или полномасштабную войну между Россией и Украиной или между Россией и НАТО, ну, я думаю, что сегодня мало кто берется.
Вы оптимист.
Я оптимист в этом отношении, да. Я считаю, что здесь сдерживающих факторов гораздо больше, чем того, что происходит нам в настоящее время на вот этой Средней Азии, не знаю, как ее, Центральной Азии, Ближний Восток. Там все гораздо опаснее, потому что там приходят к власти, в каждой из этих стран есть угроза прихода к власти радикальных исламских движений, которые вообще живут в другой системе координат. Да, которые вообще там не готовы садиться за стол переговоров, да, которые не очень хорошо там формулируют свои требования в международной политике, они что пока что заявляют о том, что они хотят построить там жизнь по законам шариата у себя в стране. А во что это выльется на международной арене, никто не знает. Понятно, что там все эти движения, которые там и пакистанские, и афганские, и иракские, они будут спонсировать терроризм в той или иной форме. А угроза от терроризма, угроза, это нельзя даже назвать партизанской войной, да, угроза вот такой мелкой мелких, там, относительно мелких террористических атак для мировой стабильности гораздо сильнее, чем угроза войны. Да, вы вспомните 11 сентября. Да, конечно, страшная катастрофа, два самолета врезались там в два небоскреба в центре Нью-Йорка. Но после этого рухнули финансовые рынки, да, там заморозилась, там экономика попала в спад. В общем, ну, в принципе, там ни о какой масштабной войне речи не шло. Да, да, там, да, дико болезненные, неприятные, имиджевые, но два террористических акта. И здесь, ну, там все говорят, вот там, то ли война, то ли не война между Россией и Украиной в центре европейского континента. Все правильно. И при этом рынки вот вообще делают вид, что ничего не происходит.
Пока.
Пока. И в том числе и нефтяные рынки делают вид, что ничего не происходит. Пошли отряды несколько сотен. Там же не речь не идет о десятках тысяч, да, этих мусульманских братьев, которые идут на Багдад. Там речь идет о нескольких сотнях. Несколько сотен пошли на Багдад. Выяснилось, что иракская армия совершенно не боеспособна, не готова защищать режим. И тут же нефтяные котировки там, на 10-8% ушли наверх. И теперь поймите, что угрожает там мировой безопасности, глобальной экономике, вот потенциальный конфликт России и Украины или там 2000 бойцов в Центральной Азии.
Ну, а какой из этого вывод делают ваши собеседники в Вашингтоне? Что словную вот эту вот аннексию Крыма можно проглотить, а к войне в Украине можно отнестись не так уж серьезно, и к возникновению, например, на территории Украины двух или там одного какого-то псевдогосударства во главе с поборниками так называемого русского мира, людьми таких, мягко говоря, не нацистских взглядов. Ну и, кроме того, мне показалось, что за последнее время вот тоже маргинальные такие еще год назад идеи, разнообразные экономические и политические, которые представляют такие люди, как Глазьев, Якунин и другие, они становятся частью повестки дня всероссийской. И это разве не опасность? Вот этот православный талибан какой-нибудь такой, знаете, он там реализуется вот в Донбассе, а в России становится частью государства.
Ну, давайте разделим сейчас.
Значит,
вот вопрос из двух больших частей. Первое, что думают, или там, от чего боятся или не боятся в Америке. Второе, что происходит в России. Аннексия Крыма, она, ну, четко совершенно высветила основную слабость вот системы международных отношений в том, что если ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности, считает необходимым захватить какой-то кусок территории чужой, то с этим ничего нельзя сделать. Да, потому что, ну, Соединенные Штаты, несмотря на Будапештский меморандум, гарантирующий территориальную целостность Украины, не готовы начинать ядерную войну с Россией, да, из-за того, чтобы Россия вернула Крым.
Ну, даже и с обычным вооружением.
И с обычными вооружениями тоже. Да, и нет никаких политических там, и дипломатических и иных инструментов заставить Россию отдать Крым. Ну, по крайней мере, на сегодня.
Ну, санкции будут.
Вы знаете, вот все, санкции будут, но не, уже не из-за Крыма. Все крымские санкции уже введены. Да? Санкции – вещь обоюдоострая. И зависимость там, европейского бизнеса от России, там, европейская экономическая ситуация от России настолько велика, что вводить новые санкции, как-то они не очень горят, потому что понимают, что это будет удар по бизнес-интересам, по экономическим интересам, по экономической стабильности. Поэтому вопрос Крыма, я думаю, что будет решаться примерно так же, как с Прибалтикой, которую Советский Союз оккупировал в 40-м году. Соединенные Штаты никогда не признавали то, что Прибалтика является частью Советского Союза, но, тем не менее, отношения с Советским Союзом были, строились и развивались.
Ну, то есть, такой Северный Кипр?
Да, да, да. Вопрос только в том, будут ли санкции экономические против Крыма, да? То есть, будет ли запрет на там, экономическую деятельность на территории Крыма?
Ну, де-факто будет, он есть.
Пока его еще формально, де юре нет. А будут ли там, априорно вводиться санкции против всех российских там, или других компаний, которые будут начинать бизнес на территории Крыма? Вот это все обсуждаемо, но заставить Россию вернуть Крым мировое сообщество там, не может. Вот, ну, нет никаких. Так, ну, кроме угрозы ядерной войны, и то не уверен, что там даже угрозы ядерной войны заставят Россию отдать Крым. Там, поэтому вот что вот с Крымом...
Это вот они говорят.
Михаил,
это
моя интерпретация, это моя интерпретация того, что я слышал.
Набора некоторых разговоров.
Набора позиций, набора мнений, да, вот набора аргументов, которые я слышу с другой стороны. С юго-востоком Украины и с там, будущим Украины, единой или, там, или разделенной на две части, пока позиция следующая, что раздел Украины недопустим. Да, и что любая эскалация напряженности, там, начиная от ввода российских войск, кончая там, поставкой вооружений, кончая более действенными шагами по разделу Украины, будет восприниматься как основа для следующего уровня санкций.
Более серьезных.
Более серьезных. Но обещать не значит жениться, да, и обещание более серьезных санкций не означает, что там сразу будут применяться санкции вот какого-то там, ну, такого разрушительного характера, которые там, резко дестабилизируют ситуацию в российской экономике, да. Я думаю, что даже следующие санкции, вот они будут вводиться так поэтапно, понемножку, по чуть-чуть, и там катастрофических не будет. То есть как позиция дипломатов состоит в том, что нельзя сразу переходить на последний уровень санкций, у тебя всегда должны оставаться там, как минимум два следующих шага в запасе.
Сергей Алексашенко в эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте и на волнах нашего радио. Я хотел бы все-таки еще немножко о санкциях. Ну, а вот от тех санкций, которые сейчас введены уже, такого персонального плана, вот нынче Австралия там 50 человек включила в списки невъездных, например, так, волна, то есть потихонечку продолжается вот это. Есть какой-то эффект для российской экономики? Как они влияют?
Давайте честно говорить, что вот введенные санкции, они абсолютно носят индивидуальный характер, там 60 человек.
И друзья Путина.
11 компаний. Друзья Путина, либо те, кто там содействовали отделению Крыма, аннексии Крыма, российское политическое руководство вокруг Путина. Да? И, конечно, этот там, масштаб санкций не в состоянии оказать статистически значимый эффект на российскую экономику. При всей важности там, компании «Черноморскнефтегаз», которая там крупнее, или там Банка России, или Банка «Севморпуть», да, ну вот они явно не, там, не «Газпром», не «Сбербанк» и не «Роснефть». Да, и вот какого-то потрясения такого ощутимого для российской экономики санкции против этих компаний не вызовут. И их бессмысленно даже искать. Косвенным эффектом санкций было закрытие рынка заимствований для российских банков и компаний и повышение процентных ставок по имеющимся долгам.
Это серьезно?
Поскольку это не санкция, а, скажем так, косвенный эффект, это серьезно. Там, российская экономика, как банки и компании, в течение года, там, четырех кварталов, должны заплатить примерно 120 миллиардов долларов по внешним займам. Это возвращение займов и уплата процентов. Обычно заемщики, ну, если Россия воспринимать как единого заемщика, заемщик старается рефинансировать, взять новые долги, чтобы погасить старые. Потому что если вы не сможете взять, вам нужно платить из там, экспортной выручки, да, что будет там, сильно давить на рубль и там, девальвировать рубль не на 10%, а на десятки процентов. А ситуация с закрытием рынка заимствований была в марте, в апреле, в конце мая Альфа-банк разместился. Да, ему удалось там взять там, всего 350 миллионов евро вместо 600, которые он намечал, да, там, с доходностью выше, чем он хотел бы, но тем не менее, деньги взять удалось. Вот сейчас там Сбербанк и Газпромбанк готовятся к размещению евробондов. Это означает, что вот это вот там окошечко на рынке заимствования, оно начинает открываться. И, грубо говоря, сколько из этих 120 миллиардов удастся перезанять, там, 100 или 20, мы узнаем реально через год. Да, с тем, чтобы сказать, это повлияло или не повлияло. В принципе, может случиться так, что к осени уже про это все забудут, рынки нормализуются, да, и российские заемщики по-прежнему будут занимать на рынке капиталов. Поэтому вот сейчас очень рано говорить о каких-то косвенных, ну, о влиянии косвенных последствий санкций. Прямых никаких нет.
А может быть повторение событий 2008 года, когда государству пришлось помогать крупным компаниям, так сказать, рефинансироваться, потому что если бы они не заплатили, то, значит, их бы в залоге находящиеся пакеты акций перешли бы, собственно, к этим западным банкам.
Наверное, может.
Есть, но... же слабые компании.
Нет, сказать, много на них занятых. Слабые компании.
Крупные, но слабые.
Значит, позиция нашего государства, независимо от того, есть кризис на дворе, нет кризиса на дворе, в том, что банкротство недопустимо, передел собственности в результате банкротства недопустим.
Дерипаска вот, должен жить всегда.
Ну, Дерипаска должен жить всегда, но вот у нас на глазах там...
Мечел,
там,
да?
Мечел, конечно, конечно. Но очевидно, что компания банкрот. Да, то есть она уже давно банкрот, и вот после кризиса 2008-2009 года она вышла с абсолютно неустойчивым финансовым положением. Каждое следующее рефинансирование долга только увеличивает сумму долга, потому что еще и проценты, ну, часть процентов идут на наращивание тела долга. Выбраться компания не может.
Ну, может быть, ее лучше национализировать, еще что-то с ней сделать такое, нет, или, ну, наоборот, даже продать кому-то.
Даже, Михаил, ну вот классический способ, да, решения этих проблем, кредиторы становятся акционерами. То есть вот те банки, кредиторы, там ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, ну, проводятся, они начинают дело о банкротстве очень быстро, чтобы не останавливать производственные процессы, чтобы не ломать бизнес, и долги конвертируются в акции, они, там, а нынешние акционеры получают, условно говоря, 10%, кредиторы получают 90%.
Ну, то есть хорошая схема.
Она хорошая с точки зрения сохранения производственных мощностей, но она плохая с точки зрения банков. Потому что у банков были кредиты, на которые они начисляли проценты. Эти проценты они у себя показывали в прибыли. Ну, то есть у банков все было хорошо. Они каждый раз договаривались о рефинансировании, выдавали новый кредит, новые проценты опять шли в зачет прибыли. То есть у них все было в шоколаде. И они всегда считали, что эти, ну, показывали в отчетности Центральному банку, что это кредиты хорошие. Потому что, ну, смотрите, он же по ним там все рассчитывается, все вовремя, никаких проблем нету. А если они получают акции, то это уже акции, они явно и понятно, потому что не будут стоить столько, там, я уж даже не помню, за сотню, наверное, ну, какие-то там десятки миллиардов рублей кредитов уменьшило. И там 150, по-моему, миллиардов рублей прямых, и еще плюс 35, значит, ну, там 6 миллиардов долларов, там 5 миллиардов долларов примерно вот задолженность Мечела, которую там банки должны вот сейчас еще раз дать кредиты. И вот эти 5 миллиардов долларов превратятся в акции, там, в 90% акций компании, которая сегодня стоит, там, не знаю, там, 300 миллионов долларов. То есть вот реальная цена их кредитов сразу обесценится. Они должны вместо всех этих прибыли...
То есть мыльный пузырь лопнул.
Они должны показать убытки. Да, ну, представляете, там на 5, там на 4,5 миллиарда долларов, там единомоментно, там три крупнейших российских банка показывают убытки. Вот. Мало никому не покажется.
То есть им выгоднее надувать.
И, конечно, им выгоднее надувать. И, конечно, государство приходит им на помощь и втягивает сюда ВЭБ. Поэтому там выдумывается очередная корявая схема, что банки дают кредит ВЭБу, ВЭБ выкупает акции. И вот, типа, пусть у ВЭБа эти убытки образуются. Но ВЭБ тоже не дурак. Он говорит, нет, слушайте, а почему у меня-то убытки? Я-то чем хуже? Но, тем не менее, видно, что вот государство пытается всеми силами вот выправить, спасти всех. Да, там, нынешнего акционера, чтобы он там ничего не потерял. Банки. Там,
рабочие места.
Рабочие места понятно. Да, вот из всего набора, там самое понятное, то есть за что там по-хорошему должно биться правительство, да, оно должно сделать, чтобы процедура банкротства проходила настолько быстро, чтобы это никак не затрагивало рабочие места. Поэтому вопрос, будет ли помогать, конечно, будет. Посмотрите, там, сколько денег государственных получили, там, около государственных получили это Банк России, Севморпуть. Губернатор Полтавченко издает приказ там, всем перевестись в Севморпуть в Банк России. Банк России неожиданно становится расчетным банком на рынке электроэнергетики. Там, становится санатором, Севморпуть становится санатором Мособлбанка, получает 100 миллиардов рублей без, там, за полпроцента на 10 лет. Ну, то есть, вот просто какие кредиты от Центрального банка, да, это через АСВ. Ну, то есть, вот деньги на тех, кому там, на кого введены санкции, льются рекой. Ну, конечно, государство будет лить рекой, что всех, чтобы поддерживать.
Да, вот пока мы тут сидим, я читаю новости. Ростехнологии пока не испытывают проблемы из-за санкций, введенных западными странами, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. У нас 23 совместных предприятия с иностранными компаниями. В принципе, у нас проблем серьезных нет в связи с санкциями, сказал вот господин Чемезов. Видите, как у него все хорошо. И еще он, кстати говоря, тут хвастается, что увеличили объем поставок оружия и боевой техники за рубеж более чем в 4 раза. Вот в связи с этим, как раз уж тут про Украину и про Рособоронэкспорт и все прочее. А вот сейчас Украина, так сказать, наконец сказала, что не будет вести военно-техническое сотрудничество, я так понимаю, с тем же Рособоронэкспортом, с Россией в целом. Там много всяких разных интересных предприятий. Это серьезный удар для российской экономики?
Для экономики не очень. Для военно-промышленного комплекса очень. Ну, потому что есть... Ну, как минимум, две критические позиции. Да, это вертолетные двигатели. Украинские двигатели ставятся примерно там, на 70% российских вертолетов.
Это вообще. Мотор Сич, да?
Мотор Сич, да, запорожский. И второй – это обслуживание баллистических ракет, да, которые производились в Днепропетровске. И, собственно, все их техническая поддержка, продление срока жизни и так далее, и так далее. Все делается, там, изменение технической документации. Все делалось Украиной. Это вот для военно-промышленного комплекса, да. С точки зрения экономики, опять, я не думаю, что... Там есть еще там, десятки, может быть, даже сотни мелких позиций, но они менее значимы, да, они не выходят вот так на финальную, конечную продукцию. А здесь критические, и все разговоры, там бодрые рапорты, что мы там за год или за полтора все решим от вице-премьеров или министров, это от лукавого. То есть, если бы могли бы решить проблему вертолетных двигателей, уже давно бы создали. Да, и давно производили свои вертолетные двигатели. Не получается. Что-то там не так.
Да, и заметно, что Путин как раз и позвонил Порошенко после этого заявления яркого. Да. Что, видимо, есть какие-то рычаги для того, чтобы немножечко вести разговоры о серьезных проблемах у Киева. Так. Хорошо, еще вопрос, собственно, опять же, он связан с санкциями и с ответными мерами на санкции. Вот к вам, как к финансисту, вот по поводу платежных систем, может быть, вы нам объясните, что, собственно, происходило, да, получилось, что там национальная какая-то платежная система создается, и все эти визы и евро, мастер-карты должны вроде как там какие-то залоги внести, а потом вдруг сейчас на днях новый закон возникает, поправочки, там что-то такое, то есть сильно замахнулись, а потом решили отступить?
Ну, уже опять решили наступить, и вчера было совещание, я так понимаю, в правительстве, которое, вопреки предыдущим договоренностям, сказал, нет, все останется, как договаривались. И залоговые депозиты останутся, и переводите расчеты внутрь России. Пока продолжается противостояние и давление на международную платежную систему со стороны российских властей.
А зачем?
В чем смысл? Чтобы им жизнь медом не казалась. За то, что они лично обидели личных друзей российского президента, Банки России и Севморпуть. За то, что отказались обслуживать их платежные карты, и что жена господина Тимченко не смогла расплатиться карточкой за проведенную операцию на Западе. Вот это просто им отомстить, да, и с тем, чтобы вот таких больше не повторялось, и чтобы знали, что санкции – вещь обоюдоострая.
Сергей Владимирович, ну а чем это грозит? Предположим, кому? Вот они, я имею простым россиянам, вот у массы людей есть эти карточки, да, они ими пользуются за границей внутри России. Представим себе, что они не договорились, и 1 июля этот закон вступил в силу вот в нынешнем виде и начал работать. И эти визы что там, они отключаются? И все останавливается, жизнь останавливается, люди ходят с мешками денег там.
Давайте так, что не 1 июля, а еще там есть 3 месяца для переходного такого периода, что по состоянию на 1 июля депозит нужно заплатить через 3 месяца 1 октября.
То есть в отпуск успеем съездить.
То есть в отпуск успеем съездить. Затронет, если предположить, что виза и мастер-карт 2 июля или 1 июля делаем заявление, что мы прекращаем работу на территории России и останавливаем, то, конечно, это затронет всех людей, у кого есть любые карточки, независимо от того, они кредитные или зарплатные, дебетовые карточки.
Это миллионы недовольных.
Это миллионы недовольных, потому что уже огромное количество предприятий перешло на зачисление зарплаты на платежные карты, сэкономили там на бухгалтерии, на кассах и так далее. Уже люди к этому привыкли. И единомоментно вернуть обратно старую систему, конечно, невозможно. Никакой национальной платежной системы нет. Да, это все от Лукавого. Это там есть два конкурирующих проекта: «Золотая корона» и универсальная электронная карта Сбербанка. «Золотая корона» работает там больше 10 лет, 15 лет, по-моему, может, а чуть больше.
А у Сбербанка ресурсы большие.
У Сбербанка большие ресурсы. Ну, знаете, как говорил Кот Матроскин, мозгов не хватает. Вот они там потратили большие ресурсы, а карта не работает. Да, вот, то есть ее реально как продукт запустить не удалось, несмотря на то, что потрачены огромные деньги, там 3 раза менялась команда, 4 раза менялась идеология. То есть вот заменить, мало того, что, ну просто для того, чтобы всем людям там заменить миллионы зарплатных карточек, нужно какое-то время, да, то есть там явно это не сделаешь там ни за неделю, ни за две. Но на самом деле еще нет этой системы, потому что банкоматы к этим карточкам не приучены, пункты продаж в магазинах к этим карточкам не приучены. Это огромный-огромный переходный период подготовительной работы. Но сильнее всего, конечно, пострадают, я понимаю, что это может быть не очень много, ну там те 10% россиян или там 7% россиян, которые ездят за границу. Потому что вот за границей там российская платежная карточка, думаю, что не будет приниматься еще достаточно длительное время. А визы и MasterCard, они перестанут работать.
А вот есть какая-то китайская платежная система, вы, кстати, недавно в Гонконге были, вот она не может прийти на смену, так сказать, вот этим вот западным двум? Вдруг вот повернули, если нефть сюда можно продавать и газ, может быть, то оттуда и платежную систему прикажут завести.
Смотрите, проблема же состоит в том, что в законе о национальной платежной системе и поправках там не поименованы Visa и MasterCard. Там есть название международная платежная система. И поэтому и китайская, там China Union Pay, и японская карточная система, они тоже попадают под эту формулировку. То есть, если они начнут работать и, предположим, захотят заменить собой Visa и MasterCard, к ним, если закон не будет меняться, будут применены те же самые нормы о залоговом депозите.
Залоговый
депозит – это беспроцентные деньги, которые держатся на счету Центрального банка, который превышает прибыль, которую получает платежная система за несколько лет.
Но для зачем это делать? Смысла большого нет.
Чтобы жизнь медом не казалась, Михаил, это не вопрос «зачем?». Это вопрос, чтобы сделать им больно. Они сделали нам, мы сделали им.
Люди, сделают больно себе, в смысле гражданам.
Сделают больно себе, гражданам, в первую очередь, конечно.
Какова вероятность положительного исхода все-таки как этих переговоров, на ваш взгляд?
Мне на сегодня кажется, что это там 2 к 1, да, что, ну, там, грубо говоря, 67%, что договорятся, 33%, что не договорятся.
Много.
Что не договорятся, да, это очень много. То есть я всерьез считаю, что система принятия решений в России, она настолько непрозрачная и в ней отсутствуют там сдержки и противовесы, что шанс на то, что вот типа, если я чего решил, то выпью обязательно, даже если мне будет после этого плохо, это может сработать.
Хорошо, еще одна тема, это вот возможное сокращение закупок российских энергоносителей Европой и поворот российской власти нынешней Путина к Китаю. Это действительно вот такая серьезная будет проблема для России, потому что в Европе как-то испугались, а в Китае решили, похоже, воспользоваться слабостью реальной России.
Я думаю, что здесь слухов вокруг этой вот такого поворота, энергетического поворота на восток, гораздо больше, чем правды.
Сделки красивые.
Сейчас давайте по частям. Так. Первое. Может ли Европа отказаться от российской нефти и газа? Ответ – нет. На горизонте там, 10 лет Европа не сможет полностью отказаться ни от российского газа, ни от российской нефти.
Сократить.
Пока Европа стоит на позиции, что мы не должны увеличивать физические объемы импорта российского газа. Про нефть вообще разговоров пока нет. Это означает следующее, что если потребление газа в Европе будет расти, то доля «Газпрома» будет снижаться. И все вот прогнозы, которые сейчас выходят, и там Международное энергетическое агентство, EBP, все стоят на позиции, что наращивание экспорта российского газа в Европу невозможно. То есть вот есть там некий диапазон, условно говоря, там от 140 до 160 миллиардов кубометров в год. Вот это и будет тот коридор, в котором российский газ будет идти в Европу, и заменить его Европе будет стоить очень и очень дорого.
Но Южный поток они вряд ли будут.
Южный поток — это наша проблема. Да, это решение проблем взаимоотношений России, там, Газпрома и Нафтогаза Украины.
А и Белоруссии тоже, на самом деле.
Нет, Беларуси там своя Ямал-Европа.
Ну и Северный поток есть.
Нет. Южный поток это взаимоотношения России и Украины. Но это тот же самый газпромовский газ, который пойдет в Европу. Он просто газопровод вот замещает украинские. Но объемы газа...
То есть это не дополнительный? Нет,
Европа не будет покупать дополнительные объемы российского газа. Угу. Да, то есть вот это позиция Европы.
А будут ли эти объемы дополнительные? Вот вопрос.
Подождите, сейчас. Это первое. Ну, Михаил, вот я еще не успел ответить. Как-то вот... Второй вопрос. Поставки российского газа в Китай. Нужно это или не нужно? С точки зрения, вот если смотреть там, на российскую газовую отрасль как на единое целое, как на реальную коммерческую компанию, это правильно. Да, потому что нужно диверсифицировать рынки поставок. Азиатский газ в Азии газ стоит дороже. И, в общем, если у вас есть месторождение там, в Восточной Сибири или на Сахалине, от которых там, до Азии, до азиатских потребителей Японии, Кореи, Китай ближе, чем до Европы, ну, логистически правильно этот газ продавать там. То есть, с точки зрения коммерческой логики, правильное решение. Второе решение. Нужно было это делать, вот там, тянуть до 2014 года, или можно было договориться раньше? В моем понимании, об этом можно было договориться раньше. Там, лет 12 назад, там, в 2002-2003 году, была реальная возможность договориться с Китаем о поставках российского газа.
Ходорковский хотел.
А Ходорковский говорил про нефть, а про газ говорил Россия-Петролиум. В то время Газпром вообще...
Калык-то, да?
Да. Газпром вообще не был заинтересован в китайском рынке в тот момент. То есть, вот, стратегическая ошибка Газпрома, они проспали этот рынок. После чего, так ни шатка, ни валка, на него решили выходить. 38 миллиардов кубометров газа, которые там Газпром подписался под этот газопровод силы Сибири, это не очень большой объем. Да, там, при том, что там в России добывается где-то там около 550 миллиардов кубометров газа, мы понимаем, что это, в общем, там, так, мелочи, да, процентов 7-7,5 получается. И основная проблема состоит в том, что месторождения «Газпрома», которые идут на Европу, то есть это Западная Сибирь и Ямал, с Восточно-Сибирским месторождением Калык-то и Чейнда, они трубой не соединяются. Да? То есть сегодня нельзя переключить газ европейский и погнать его в Китай. Точно так же, как нельзя там, после того, как начнется, будут разработаны месторождения, нельзя там калыктинский или чендинский газ погнать в Европу. Вот нет там перемычки, там, чуть больше 1000 километров, ну, вот ее нету. Да, поэтому вот такая ситуация. И будет ли «Газпром» наращивать там, или там Россия, там, с Роснефтью, с Сахалином поставки газа в Китай? Наверное, будут. Будут пытаться, потому что Китай один из крупнейших потребителей газа. И изменит ли это баланс там, между Европой и Китаем в пользу Китая? Сомневаюсь.
Просто были разговоры о том, что можно было бы диверсифицировать и в Японию еще поставлять, собственно. Но для этого, видимо, нужны какие-то другие технологии.
Сжиженный газ. В Японии нужен сжиженный газ. Да. А там, получается, экономика такая, что если вот восточно-сибирский газ, там, Чэнду или Калык-то, сжижать там, где-то в Хабаровске или во Владивостоке, то он безумно дорогим становится. То есть он по экономике не проходит. Потому что китайский контракт, он, ну, вот, судя по всем оценкам, он где-то на грани эффективности. Да? То есть вам вообще на грани. Никто даже четко сказать не может, потому что, ну, есть там экспертные оценки, что «Газпром» или там Путин объявляет, что проект будет стоить 55 миллиардов долларов за проводом, что они сильно занизили стоимость этого проекта.
Ну, у России это есть такая привычка занижать.
Самое смешное, что есть технико-экономическое обоснование «Газпрома», в котором 100 миллиардов стоит цифра. Да? То есть это не то, что оно потом будет увеличиваться от 55, а уже «Газпром» посчитал и сказал, что это будет стоить 100 миллиардов.
Так тогда это в убыток пойдет?
Михаил.
Или не пойдет? Ну, зависит от цен.
Вы знаете, я в этом отношении всегда человеколюбив. Я говорю, что расходы «Газпрома» — это всегда чьи-то доходы. И поэтому смотрите, кто заработает.
Да. Ну, мало ли что. Поищем еще одно шубохранилище.
Ну да, или четыре.
Хорошо. Сергей Алексашенко в эфире «Радио Свобода». Продолжаем разговор о российской экономике, скажем так, после Крыма. А вот насчет Крыма все-таки началось такое активное освоение этой новой, назовем ее деликатно, колонии. Вот, какие-то люди туда ездят, ведут разговоры, и выясняется, что там с курортным сезоном плохо, с тем плохо, с этим плохо. И вот на первое место выходит мегапроект «Мост». И цена сначала называлась 3 миллиарда долларов, потом 4 миллиарда, а сейчас я сегодня вот увидел уже 8-10 миллиардов долларов, потому что мост, видимо, должен быть большой, широкий, и те, кто строить его будут, тоже должны денег заработать. Вот как вы смотрите на этот, опять же, на влияние этих проектов на российскую экономику? Вот мост. Вот его, наверное, построят по политическим причинам.
Ну, сначала давайте о том, что когда принималось решение о захвате Крыма, никто не думал об экономике. Да? То есть это не о том, сколько это будет стоить, не о том, что, сколько на это потратить и сколько лет на это нужно будет тратить деньги. Это было абсолютно политическое решение. Никакие экономические аргументы, они даже вот близко не рассматривались. Поэтому сколько бы это ни стоило, Крым наш. Да, вот, и мы за ценой не постоим. Это первое. Второе. Понятно, что экономика Крыма и жизнь Крыма, она, собственно говоря, и в Советском Союзе, да, и тем более после развала СССР, была там сотнями нитей завязана на Украину. И никто, никому никогда в голову не приходило переориентировать там хозяйственные связи, там водопроводы, линии электропередач, логистику по доставке продуктов, питания и всего прочего через Керченский пролив. Да, вот был перешейк, вот через него все шло. Поэтому, конечно, захватив этот полуостров, да, России нужно строить новую логистику. Заработать на Крыме нельзя. Да, то есть, вот в смысле государства, это регион дотационный. С точки зрения бюджета, это дополнительные расходы.
То есть, еще одна Чечня? Две Чечни?
Еще одна Олимпиада.
Одна всего?
Думаю, что да. Думаю, что да. Если, ну, смотрите, у нас расходы на Олимпиаду, там, условно говоря, 1,5 триллиона и, ну, наверное, 4-5 лет финансирования. Крым на сегодня на горизонте 5 лет оценивается тоже где-то от 1,5 до 2 триллионов рублей для там, федерального бюджета и там, для каких-то государственных, для не очень большого количества государственных компаний, в первую очередь сетевых, энергетических. Много это или мало? Ну, давайте скажем так, что российский бюджет федеральный на один год, на этот год составляет там, больше 14 триллионов рублей. Ну, то есть, в принципе, вот если там...
10%.
Нет, подождите, и это на 5 лет. Это на 5 лет.
То есть 2%. 2%.
2%. Ну, Крым 2%.
Подождите, а вы забыли, что еще будет чемпионат мира по футболу?
Подождите.
Еще Михаил, есть кое-чего
Михаил,
там
Михаил,
интересное.
Михаил, ну вот давайте как это, все в одну кучу не валить. Мы же обсуждаем цену Крыма.
Да, давайте.
Ну вот не критическая она. Да? Понятно, что там лишних денег у российского бюджета нет. И если в 2014 году там были там конфискованные пенсионные сбережения, и они были отложены, что называется, лежали, ждали своей очереди, как нарочно знали, на что они пойдут, да, то, конечно, в следующем году эти деньги нужно будет у кого-то срезать. И мы уже там постоянно читаем в газетах, да, что для того, чтобы построить мост, нужно там срезать другие инвестиции от того же самого Минтранса. Да? То есть никто не говорит о сокращении военных
мост
расходов.
Мост через Лену.
Ну, мост через Лену или еще что-то. То есть будет, конечно, обрезание других расходов. Все регионы вместе будут платить за Крым. Давайте вот честно, да, то есть это не есть какая-то безумная величина, которая там потрясет устои российской
экономики.
Хорошо, а
если в сумме? Вот в сумме и добавить временной фактор. Самое ли время в период рецессии заниматься вот этим, плюс есть некий набор уже обязательств по мегапроектам.
У нас особенность, сейчас, у нас особенность там, политического руководства состоит в том, что никто не считает в долгую. У нас вся жизнь финансовая длится горизонтом бюджетного года. Вот,
неужели
вы говорите,
одного?
Одного. Одного, потому что ну, даже следующий бюджетный год еще там просматривается в тумане даже правительству. Хотя оно там через пару месяцев должно внести бюджет в Думу, но бюджетная конструкция до конца непонятна. Вы говорите рецессия. Мы там говорим рост инфляции, девальвация рубля, все отток капитала, падение инвестиций. Вот,
я еще не успел сказать.
Ну, у вас это все, вы этот набор слов знаете. Да, можете все это дело сказать. И вроде казалось бы, вот хуже некуда в экономике дела, правда? Месяц назад Минфин внес поправки к бюджету, в котором выясняется, что у него там 700 с лишним, там 900 миллиардов рублей лишних доходов.
Ну, то есть девальвация помогла.
Девальвация и инфляция, они играют в пользу бюджета. Да, и поставьте себя на место политического руководства. Ну, что вы все мне там трындите про плохую экономическую ситуацию? Вот у меня и деньги в бюджете есть, Значит, все хорошо.
Люди смотрят, они потеряли там по Москве, вот есть сейчас расчеты, 25% доходов. Да? В магазин пришли,
Михаил,
все
это,
дороже.
Это неправда.
И бухтят.
Ну, никаких 25%. Это, ну, вот люди, которые эту цифру опубликовали, они мало себе отдают отчет в ее содержании. Да? Вот люди потеряли 25% доходов, ну, это катастрофа, да, это, там, обнищание там, московского населения.
Так.
Ну, это такого не бывает. У нас машин не должно быть после этого в городе вообще. Ну, тоже обнищание там, на 25%.
Почему? Новые не будут покупать, а на старых ездить?
Нет, нет. Но это означает, что цены на бензин выросли на 25%. Что они там не 35 рублей, да, там, а 45 рублей бензин стоит.
Ну, а вы в продуктовом давно были?
Хожу регулярно, Михаил.
Но заметили?
Заметил. А это рост цен не останавливался. Ну, что у нас его 2 года назад не было? Был. И 3 года назад, и 5 лет назад. Мы живем там в условиях достаточно высокой инфляции. Причем там по моей продуктовой корзине, там по вашей, она выше, чем то, что печатает Росстат.
Да, не 6%.
Не 6%. Ну и чего? Ну и не 25%. Ну и не 25.
То есть не повод для революции?
Нет, точно совершенно. Знаете, как, даже будет 25. Нет, если будет 25, будем зимние штурмовать.
Вот. Да, то есть, в общем, вы считаете, что выбирая между вот инфляцией и прочими неприятностями, власть предпочитает там денег, ну, грубо говоря, условно напечатать.
Власть пока не видит финансовых ограничений для реализации своих планов. То есть, вот у власти есть два инструмента балансирования бюджета. Первое – это де-факто инфляция и девальвация, которая дает дополнительные доходы. Второе – это сокращение инвестиционных программ. И то, и другое в краткосрочной перспективе никакого негативного эффекта не оказывает.
То есть, условно говоря, на пенсии и зарплаты бюджетникам это не повлияет?
Не повлияет. И на гособоронзаказ тоже не повлияет.
То есть, не снизит его?
Не снизит.
Ну, ладно, еще немножко про Крым все-таки. Там вот нет у вас ощущения, что благодаря всяким специфическим законам, которые сейчас принимаются, там возникнет такая интересная черная дыра, похожая на некоторые такие субъекты России в 90-е годы, там какая-нибудь полуингушетия, что там пойдут какие-то, причем еще и горная зона там же будет. Такой интересный будет полуостров, да?
Я думаю, что там будет идти борьба. Там будет идти борьба между
добром и злом?
Добром и баблом. Да, вот, конечно, знаете, как российское население, российский бизнес, они дико изворотливые и дико изобретательные. И все те хорошие намерения, которые там Министерство Крыма или там Минэкономики могут придумать, как бы оживить экономическую жизнь в Крыму, они, конечно, будут, российский бизнес будет пытаться использовать в своих интересах, чтобы платить меньше налогов и чтобы больше зарабатывать. Было бы смешно, если бы это было не так. И, соответственно, там позиция Минфина будет состоять в том, чтобы отслеживать вот эти процессы и докладывать там президенту, говорить, знаете, давайте вот это прикроем, потому что. Или давайте это отменим, потому что. Ну и в конечном итоге, я думаю, что, в общем, Крым, как он был дотационным, так он и останется. Ну, потому что только такое больное воображение может посчитать, что и горная зона в Крыму, она поднимет экономику всего юга России.
А вот теперь еще и будет вроде как и горная зона и в Сочи. Путин раньше говорил, что не надо, а теперь вроде...
Путин сказал, что ему раньше об этом даже не предлагали, что тоже неправда, потому что предложение сделать там и горную зону в Сочи звучали буквально там, как,
ну,
в 2007 году.
Ну, лгать них и не привыкать, знаете, вот.
Конечно, если там в Сочи появится горная зона, то Крым после этого отдыхает. Потому что в Сочи уже есть вся инфраструктура, туда не надо ничего вкладывать, там гостиницы есть, места для игорных заведений есть, там дороги построены, аэропорт худо-бедно работает. Ну, в общем, и можно ехать, хочешь на машине, хочешь на самолете, хочешь на поезде, да, чего в Крым
позволить. Моста ждать не надо.
Ну, конечно. Поэтому, конечно, в общем, Крым пролетает без проблем.
Ну, хорошо, про Крым проговорили. А вот Донбасс с двумя этими лугандами Россия может прокормить? Предположим, решили его не присоединять, как Крым, а вот эти так называемые ополченцы там отвоевали какую-то территорию, значит, держат границу и просят, значит, дайте нам денег. А как им еще жить-то? Вот еще одно такое Приднестровье, условно говоря, оно сильно ударит по российскому бюджету?
Михаил, понятие «сильно», оно всегда относительно. Вот смотрите, мы платим там от 5 до 7 миллиардов долларов в год Белоруссии. Там, в тех или иных формах. Мы платим там от 2 до 3 миллиардов долларов в год там, на Южную Осетию с Абхазией.
Так. Есть еще Армения.
Ну, Армения там где-то от 300 до 500, по-моему, миллионов долларов, ну, то есть поменьше. Будем платить теперь... Ну, предположим, там, не знаю, 10 миллиардов, 350, ну, чтобы для простоты счета, там, 300-350 миллиардов рублей в год, ну, то есть 8-10 миллиардов долларов на Крым. Вот у нас уже там в сумме получается под 15. Да? Много? Безумно много.
Бремя белого человека.
Безумно много.
Колониальная империя. Ну,
колониальная империя. Вы за ее поддержание вы должны платить, да? Потому что либо вы в колонии берете себе то, откуда вы привлекаете ресурсы, добываете там что-то, либо вы на содержание колонии платите. Ну, в принципе, много. Сказать, что это запредельно много, ну, тоже нельзя. Да?
В Донбассе там 7 миллионов человек.
Я думаю, что если Донбасс отделится от Украины и образует независимую республику, то эти 7 миллионов человек как-то очень быстро расползутся. Часть из них уедет в Россию, часть уедет на Украину. И население, так же, как в Южной Осетии, ну, там население как минимум в 2 раза упало. Там просто все разъехались, потому что там ничего не бывает. Потому что донбасская экономика, она в рамках Украины интегрирована и может что-то делать. Для России она не нужна.
То есть, в общем, экономических аргументов каких-то разумных в пользу вот этой мистической Новороссии нет?
Нет, да, там все аргументы, они стратегические, военные. Никаких других там нету.
Хорошо, спрашивают еще про будущее, вот это я уже в Фейсбуке подобрал, Евразийского и Таможенного союза. Вообще это реальные вещи или какая-то тоже вот геополитическая такая декорация?
Ну, смотрите, будущее Таможенного союза, оно ясно, Таможенный союз исчезает, на его место приходит Евразийский союз. То есть нельзя говорить «и-и». Да? Вот у нас был Таможенный союз, теперь будет Евразийский Таможенный союз. Евразийский экономический союз, по-моему, называется. Ну, сказать, что это совсем нулевая затея, неправда. Да, потому что в конечном итоге три страны, Россия, Казахстан и Беларусь, договорились о свободе передвижения товаров, о свободе движения капиталов и о свободе движения бизнеса. Ну, видимо, в какое-то время начнется свобода движения труда. То есть, в принципе, такая экономическая интеграция или основы экономической интеграции, они заложены. Там уже сегодня казахский бизнесмен может создать там предприятие в Казахстане, оно будет работать в России со всеми правами российского предприятия и наоборот.
Да, вот да? В Казахстан некоторые уходят, говорят.
Да, потому российский бизнес перерегистрируется в Казахстане, потому что меньше налоговое бремя, меньше бюрократическое давление, меньше транзакционные издержки. При этом ты можешь работать в России точно так же, как российское предприятие. Да, поэтому вот как, какие-то плоды интеграции, они есть. Сказать, что они там статистически значимы, тоже там вот. Все, что вы там, оценки следующие, что Казахстан примерно ноль, то есть плюсы равны минусам, Белоруссия резко выигрывает, Россия проигрывает. Но Белоруссия выигрывает не за счет объединения рынков, а за счет вот этих нефтяных трансфертов, нефтяных и газовых доходов. А будущее Евразийского союза, оно в глазах российских политиков, это Европейский союз, да, то есть ЕС. Но для того, чтобы двигаться в этом направлении, три президента, Лукашенко, Назарбаев и Путин, поименно, должны делегировать какую-то часть своих полномочий над национальным органом. То есть, международная организация. То есть, Евразес – это международная организация, у которой есть своя бюрократия, есть свои министры. И вот интеграция происходит в том случае, если страны делегируют какую-то часть, мы сейчас даже не обсуждаем какую,
политически... Дают им принимать решения.
Дают им принимать решения и формируют у них большой бюджет, которым они могут распоряжаться, те люди, которые наверху. Но я пока вижу только один сценарий вот такого передачи полномочий на уровне
Евразеса.
Российского
правительства?
Нет, Евразес. Только если Путин станет председателем Евразеса и уйдет из России на...
А совместить он не может?
Ну, по всем договорам нет, нельзя. Поэтому я думаю, что на сегодня, конечно, ни одна из стран, ни один из президентов к этому не готов. И поэтому я думаю, что дальнейшей какой-то вот такой усиленной интеграции, там, сплочения, объединения экономик государства не будет.
Хорошо, про украинскую экономику немножко. В каком она состоянии, насколько она сейчас зависит от России, может ли Европа ее как-то выручить, может, не деньгами, а советами? Мудрыми.
Украинская экономика в плохом состоянии, гораздо хуже, чем российская, потому что там и спад сильнее, и, в общем, последние два года роста не было вообще, и большой дефицит сальдо текущих операций платежного баланса, и украинский Нацбанк несколько лет сдерживал курс гривны, вот отпустил его в свободное, ну, девальвировал фактически там, с 8 до 12 рублей, практически на 50% вот в начале этого года, и... Конечно, там денег Украине не хватает. Просто для того, чтобы поддерживать платежный баланс. Огромная выплата по долгам у корпоративного сектора, не столько у государства, сколько у корпоративного сектора. И нет, ну, особых оснований считать, что Украина сможет нарастить свой экспорт. Все надежды связаны с сокращением импорта, но в импорте огромную часть там доминирующую составляют энергоносители из России. И тоже физически их там сократить невозможно, и там можно пытаться как-то фиксировать цены. Но, в общем, положение не позавидуешь.
А тут еще газ.
Ну, газ это и есть платежный баланс. Плюс есть долги по газу и есть абсолютно нереформированное внутреннее энергопотребление. Да, когда для населения, для предприятий газ продается дешевле, чем Украина его покупает. Необходимость дотации из бюджета. Вот все это дело требует там огромных политических усилий для того, чтобы развязать этот узел, требует огромной финансовой поддержки со стороны Запада. Собственно говоря, про нее сейчас все говорят. МВФ подписал, принял программу на полтора года 17 миллиардов долларов. И в принципе, вот по всем оценкам, если Россия, Украина будет выполнять условия договоренности с МВФ, если будут идти по тем шагам, которые зафиксированы, то этих 17 миллиардов хватит для поддержания платежного баланса в ближайшие два года. Да, то есть вот сказать, что вот там для нормализации ситуации, там, для поддержания равновесия нужны еще какие-то деньги, ну, наверное, в принципе, нет. Могут удержаться. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильным будет следующее правительство, пройдут или не пройдут там выборы досрочные в Раду, какая политическая там платформа победит, ну, либо все-таки серьезное движение в сторону европейской интеграции, либо опять вот вспомним старое, и там Украина же не первая, там четвертая программа с МВФ, и все предыдущие дольше одного года не длились.
Россия, популизм их губил, Украина, да.
Губил, конечно. Получали первый транш, после чего переставали выполнять обещания, и второй транш уже не получали. Поэтому, конечно, вот так, предсказывать Украине там светлое завтра я не могу. Но то, что Украина намерена подписать соглашение об ассоциированном членстве с Европейским Союзом, это говорит о том, что, в принципе, украинская политическая элита сделала свой выбор. Выбор в пользу европейской цивилизации. Выбор в пользу цивилизованной экономической системы. Сколько времени им понадобится, чтобы вот всерьез встать на эти рельсы? Увидим.
Ну, там и настроения народа меняются. Если 47% начинают выступать за вступление в НАТО, видимо, Россия сильно постаралась, чтобы
Россия они передумали. Россия сильно постаралась, чтобы Украина считала ее своим врагом. Это правда.
Хорошо. Еще один вопрос вот от Сергея. Посмотрел, насколько велик запас прочности российской экономики, чтобы выдержать еще там, ну, он пишет, один год непредсказуемых прихотей монарха Путина. И что можно считать в российских условиях предвестниками бури? Есть ли такой градусник или флюгер?
Знаете, вот нашего там слушателя я вынужден огорчить. Российская экономика, хотя она находится в плохом состоянии, она гораздо более прочная, чем нам кажется. И у нее запас прочности очень большой. И это связано с тем, что экономика очень примитивная. Ведь российская экономика, она состоит так из двух, там, из трех больших кусков. Первый – это добыча и экспорт сырья. И, соответственно, все обслуживающие сектора. Это транспорт, связь, банковская система. И импорт товаров, соответственно. Да, раз вы продаете все на экспорт, вы должны много импортировать. И система внутренней там, и внешней торговли, система дистрибьюции всего этого. Дальше есть обслуживающие сектора, типа бюджетная сфера, здравоохранение, образование, пищевая промышленность, какие-то остатки легкой промышленности. И есть оборонно-промышленный комплекс. Вот скажите мне, что может потрясти такую конструкцию?
Но
вот.
Только если цены на нефть.
Цены на нефть, они нереалистично предполагают, что они упадут на 60 и там остановятся. Да? То есть эту конструкцию может потрясти физический спрос. Вот физический спрос на сырье резко упадет. В первую очередь там, на углеводороды. Углеводород 2/3 российского экспорта. Предположить, что Европа там, или весь мир там, резко сократит потребление нефти и газа, ну, мне кажется, что этого точно ни в одних прогнозах нету. Все говорят о том, что будет наращиваться. Цены могут там не расти, или цены могут снижаться, там кто как что прогнозирует, да. Но я готов поверить, что цена в каких-то сценариях может там быть $100 за баррель. Ну, собственно, российская экономика уже показала, что после этого происходит. Девальвация рубля. Бюджет нормализуется, и, собственно говоря, никаких дальнейших потрясений не будет. Девальвация рубля, снижение импорта, платежный баланс выровнялся. Живем дальше. Опять, там платежный баланс, импорт вырос, девальвация рубля, инфляция, бюджет в порядке, платежный баланс выровнялся. В таком состоянии можно достаточно долго жить. То есть это все, вот, скажем так, стабилизация нефтяных цен или там их снижение до $90 за баррель, это не является вот таким критическим потрясением для нашей экономики.
Спасибо. Сергей Алексашенко был гостем программы «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Тюрьма для всех. Как ужесточение законодательства может повлиять на судьбу каждого в России. В гостях Ольга Романова, движение «Русь сидящая», и Анна Каретникова, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы. В программе «Человек имеет право» в эту пятницу в 18:05. Повторы передачи в субботу в 12 часов дня и в понедельник в 8 утра. Ведущая Кристина Горелюк.
На на Майдане. Были волонтеры, медики. Говорю, ребята, посмотрите, что-то у меня с рукой, я что-то так тянет. И так вот руку в прожектор, вложишь там и посмотрите, что внизу. А там такая дзюринка, кажется, по-украински, идет кровь.
В поверх барьеров герой киевского Майдана Станислав Чернилевский. Український поет і переводчик русской поезії.
Побачень наших кожну мить яскраву, ми святкували, як Богопояву, одні на всьому світі.
Слушайте нас в п'ятницю в 10 вечора.
Говорит Радіо Свобода. Слушайте нас на всій території Росії. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».